Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Знакомим наших слушателей с самыми интересными, самыми значимыми, самыми важными событиями. Не только у нас на сайте, не только у нас в соцсетях. Кстати, все это прекрасно работает. Еще и в телеграм-канале. Ну и, естественно, в прямом эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников, микрофонов. Кирилл, привет.
Привет, Леш, всем привет.
Запоздалая реакция Евросоюза, но оттого не менее нервная. Как известно, запрет на владение землей иностранцам и зарубежным компаниям в Крыму вступил в силу, и в Евросоюзе назвали его попыткой принудительной интеграции полуострова в состав России. Ну и предупредили, угадай, о чем? Естественно, о возможных санкциях.
Разумеется, а чего еще ожидать, да, от товарищей бюрократов, евробюрократов? Евросоюз объявил о непризнании указа президента России Владимира Путина. В ЕС расценивает требования указа, как ты уже сказал, попытку принудительной интеграции Крыма. А что ж попытка? Ну, принудили людей, просто надругались, я считаю. Референдум 2014 года. Кстати говоря, никто не обращает внимания на то, что надругались над народом Демократической Республики Германии в 1989-90 годах, насильно присоединили их к Федеративной Республике Германия. Разрешения не спросили ни в Москве, нигде бы то ни было, ни в Микронезии условно, да. Ну, ничего, все работает, все функционирует. В заявлении, кстати говоря, Европейской службы внешних связей указывается, что ЕС не признает, цитата, незаконную аннексию Крымского полуострова России, являющуюся очевидным нарушением международного права. Вступление в законную силу, как мы отметили, опять же, как попытка принудительной интеграции Крыма в состав России. Тут же опять насчет принудительной интеграции. Россия вложила уже, если я ничего не путаю, 500 000 000 000 рублей.
Но эта цифра, да, активная ходит.
Развивая инфраструктуру.
Время. Причем как в положительном, так и в негативном ключе.
И в этом нет ничего такого. Ну, наверное, просто кому-то это не нравится. Кому-то не нравятся изменения в Крыму, изменения в инфраструктуре, в настроении.
Я бы больше предположил, что вот есть эта линия, которая избрана в Европе. И, соответственно, в отношении этой линии все решения дальнейшие принимаются.
То в общем, есть, грубо несгибаемые говоря, борцы, да?
Ну, тут такие не то, что борцы. Но мы такую позицию заняли. Это как, условно говоря, Япония не может иначе отреагировать на какие-то события на Курилах, кроме как выступить там с нотой протеста. Это некий, мне кажется, автоматический шаг. В любом случае, сейчас абсолютно нам с ним эту ситуацию. Политический аналитик Павел Шипилин с нами на связи. Павел Петрович, здравствуйте.
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 Ваше мнение по поводу вот этой реакции Евросоюза, рассудите нас или поделитесь своим мнением.
Ну, она естественная, да, конечно, они будут стоять на своем. Это, ну, собственно, поскольку у нас отношения разваливаются сейчас с Евросоюзом, они сейчас будут более активно продвигать эту крымскую повестку. Ничего удивительного как раз я не вижу. Другое дело, что ну, мы как ответственное государство, мы, естественно, обязаны просто были навести порядок в Крыму. То есть это, суть указа-то ведь не в том, чтобы отнять какие-то там земли, а суть в том, чтобы перевести, то есть этот порядок, он вообще действует, да, на приграничных российских территориях. Теперь была задача перевести, придать статус приграничных территорий Крыму. Вот, собственно, в чем смысл этого указа. А так-то, в общем, там нет ничего необычного. Это обычная, нормальная такая практика, поскольку, естественно, вот в этой ситуации такой как бы полуправовой, да, огромное количество вот этих участков образовалось.
И которые пустуют, и которые никак не используются, в том числе.
Они не только пустуют, а если даже что-то там не пустует, ну, дачные участки, да, там же много там каких-то дачных участков было. Смысл был в том, чтобы понудить людей платить. У нас ведь есть законы, да, мы же с вами там, имея дачу, мы же платим за землю. Вот, а украинцы всего этого не знают, и, собственно, они и платить-то и не собирались. Ну, вот поэтому вот это вот и произошло. Я думаю, что дальше, если будет доходить дело до каких-то европейских там структур, почему нам, собственно, придется бить горшки с Европейским Союзом, вернее, точнее, с Советом Европы? Потому что, естественно, Европейский суд по правам человека, он будет руководствоваться совершенно другими какими-то мотивами, если будут подавать там те же самые граждане Украины в эти суды. суды будет доходить до этих судов, мы, естественно, не можем принимать те решения, которые будут выноситься. Ну, они вполне ожидаемы. Вот, собственно, в чем суть этого указа и вот этих правовых последствий, которые мы все ждем.
Ну, это опять же, да, обращает на себя внимание вот эта самая реакция запоздалая. Год назад они как-то тоже возмущались, но, по-моему, не так интенсивно. Но понятно, что указ вступил в силу спустя год. Год был на то, чтобы каким-то образом решить вот этот вот земельный вопрос для иностранцев. Решили или нет, мы вот будем сейчас узнавать на самом деле.
Ну да, совершенно верно. Ну, там начались движения, это уже как только этот указ возник в Крыму, там сразу люди, в общем, озаботились. Ну, большое количество украинцев, конечно, озаботилось вот предстоящими вот этими реквизициями. И нормальные люди, они вполне, так сказать, адекватно поступили. Либо они их продали, либо, скорее, все-таки большинство оформило эти участки, потому что для украинцев сейчас упрощено вступление в гражданство Российской Федерации. И я полагаю, что очень многие просто взяли еще одно гражданство. Это тоже вариант, это тоже, так сказать, прописано в этом указе. Так тоже можно поступить. Угу. Ну, остальные что ж?
Разумеется, да. Ну и никак не обойти внимание заявление главы Евросоюза Шарля Мишеля. Он заявил, что ЕС отложил выработку новой стратегии в отношении России до следующей личной встречи глав государств сообщества. Хочется поиронизировать что-то вроде из разряда «А что, это так трудно?» Черкнуть там условно пару листочков санкций, рестрикций и так далее. Но, а если отбросить юмор, то здесь, наверное, что-то более такое серьезное, формализованное, или же, ну, я не знаю, боюсь предположить страшное в рядах Евросоюза раскол по поводу России, да, по поводу ограничений.
Я думаю, что раскол, прежде всего, конечно. На самом деле, не так это просто взять и, вот, ну, как Лавров сказал, да, что все вот какие-то наработки, которые были в течение последних десятилетий, росчерком пера, значит, Евросоюз уничтожил. Но нормальные такие благоразумные страны, я имею в виду там старые Европы, им, конечно, жалко тех отношений, которые сложились. Не только потому, что они нас что-то прям так любят, но еще и главным образом потому, что за это время огромное количество бизнес-проектов всевозможных возникло. Главным образом, конечно, им жалко терять это. И они сейчас, я думаю, судорожно там пытаются подсчитать убытки, которые последуют неизбежно за такого рода решениями. Но здесь, видите, здесь политика сталкивается с экономикой. Вспомните, когда вот только вот в 2014 году там Siemens грозился, там Меркель, что он там значит, наведет там порядок, что бизнес важнее. Нет, пол бы ударили кулаком. Я даже не по носу щелкнули, а полбу ударили. Трансатлантизм важнее, глобализм важнее. И Siemens заткнулся. Сегодня, конечно, когда мы объявили контрсанкции, то появились и риски. Они их тоже просчитывают. Потому что не только бизнес, но и политически там многие в Европе, конечно, теряют очки. Ну, какие-то там политики, которые, возможно, приходили на волне, так сказать.
Павел Петрович, а вот давайте, может быть, немножечко подробнее как раз вот о последних таких политиках. Вот таких, которые рассуждают сегодня о рисках, о возможном будущем. В частности, глава МИД Великобритании Доминик Раб призывает НАТО заставить Россию ощутить последствия враждебной деятельности. То есть это все в рамках вот этого, вот этих переговоров, вот этих встреч лидеров внешнеполитических структур стран НАТО на этой неделе.
Я поясню контекст. Раб об этом сказал на встрече.
Павел Петрович.
Я поясню. Да, буквально контекст. На встрече глав внешнеполитических ведомств НАТО РАП об этом заявила. Эта встреча продолжается, как мы знаем. Министр иностранных дел Британии намерен рассказать об изменчивой природе российской агрессии. Мол, Россия использует новые разрушительные технологии, и, значит, нужно каким-то образом Россию заставить за это все заплатить. Как по-вашему, это что, некое такое вот программное заявление из разряда дежурных, или как-то на самом деле есть понимание, что НАТО намерено реализовывать этот самый посыл Рааба?
Ну, вы знаете, я, во-первых, все-таки не обобщал бы Европу с англосаксами, да, то есть все-таки, ну, как бы вот старая континентальная там, Европа, так сказать, и англосаксы, это, ну, как бы такие две большие разницы, да, как в Одессе говорят, но, тем не менее, англосаксы сегодня имеют, конечно, решающий голос в структурах НАТО, это надо тоже признавать. Ну, просто я бы заявление Раба, я бы все-таки отдельно как бы рассматривал. Да, совершенно верно. Англосаксы, англосаксонская это дуга, так сказать, которая там, да, Соединенные Штаты, Канада и Великобритания, они настроены решительно, они считают, что пришло их время для того, чтобы навести как бы вот этот порядок, вот расслабилась Европа, подружилась с Россией за эти десятилетия. Нет, надо все вернуть на круги своя, чтобы было нормальное такое напряжение между нашими странами. И, естественно, они пользуются этим моментом для того, чтобы в Европе как бы так, ее англосаксонить, что ли. Это началось, вспомните, началось это еще с отравления Скрипалей, когда Европа была еще, Великобритания еще была в составе Евросоюза, и они там, значит, объехали, забыл, как это уже, тетушку звали, премьера тогдашнего.
Разумею, вы имеете в виду?
Да, она объехала, совершенно верно, все эти европейские, ну, не объехала, обзвонила там, видимо, европейские страны для того, чтобы выработать единую позицию по поводу этого ужасного, как она говорила, там, преступления, которого, естественно, не было, европейцы это понимали. Сегодня продолжается та же самая линия, нагнетается истерия вокруг России, приводятся совершенно там какие-то дурацкие примеры, так сказать, как мы себя отвратительно ведем. Вот, они пытаются, конечно же, именно сделать так, чтобы вся Европа, она тоже озаботилась, так сказать, да, вот этими ужасами, которые преследуют чем Великобританию, и, соответственно, ввести против нас санкции. И, скорее всего, они будут все-таки введены, потому что Европа сегодня, она, я имею в виду старую Европу, она, конечно, абсолютно зависима от глобалистских вот этих структур, которые возглавляются американцами там или Великобритания к этому отношению какое-то имеет. Я думаю, что санкции будут введены, и, в общем, все будет в этом смысле в порядке. Мы с Европой поссорились надолго. К этому надо быть готовым и относиться, с моей точки зрения, к этому надо философски. То
есть, разумеется, ну, да. Скажите, пожалуйста, последний уточняющий нюанс. Лондон планирует почти в полтора раза увеличить ядерный потенциал королевства до 260 боеголовок, опять же, планируя противостоять России, прямой угрозе безопасности страны. А не надорвется ли бюджет королевства?
Да нет, я думаю, что не надорвется, и вообще это больше все-таки мне, я как раз в этом опасности большой нет, потому что, ну, когда какие-то серьезные вещи действительно вот какие-то принимаются, да, они о них не объявляются, это скорее все-таки такая страшилка, демонстрация какой-то там решительности, это здесь больше политики, потому что, может, он не собирается надрываться, здесь другие цели преследуются, в конце концов, там Америка может помочь, да, так сказать.
А если этот заказ распределить среди местных компаний, то конечно, все это сторится и вернется в ВВП. В общем, беспроигрышная история, да. Не так ли?
Совершенно верно, да. Это военно-промышленный комплекс тут, так сказать, приободрился. Сейчас пойдут заказы. Так что в этом как раз я не вижу опасности. Да. Это больше все-таки такие игры патриотов.
Ну, игры не игры, а количество боеголовок будет вполне себе реальным. Посмотрим действительно, во что это выльется, потому что план это на несколько лет вперед, на десятилетия, так что еще, может быть, и переиграют как-то. Павел Петрович, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Политический аналитик Павел Шепелин в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и Зеленский в своем репертуаре. Президент Украины подписал указ о продлении санкций против лиц компаний, в том числе из России. Продлили санкции в отношении 81 компании и 26 физических лиц.
Я бы даже сказал, в чужом репертуаре, потому как ну, до 2014 года, условно, Украина не пыталась как-то осложнять отношения с Россией. Ладно, оставим это на суд политических аналитиков и экспертов, рассуждать там, условно, в чьем репертуаре Зеленский. Это я просто так в своем уточняющем комментарии рассуждаю. А что касается СМИ, да, МИ и Россия сегодня попали в перечень...
Ну, не попали, остались.
Остались, попали, да, в продленку вот в эту на три
продленку
года.
Продленку попали, да.
Газета.ру, Лента.ру и некоторые другие. Распространяется блокировка активов, ограничение сделок, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг. Под санкции подпали первый замглавы МВД Александр Горовой, сенатор Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, другие чиновники МВД России и других ведомств.
Но мы же можем здесь опять же говорить, что это шаг, который, ну, не сказать, что неожиданно, не сказать, что прям да? Инициатива. Он вполне себе дежурный, регулярный, запланированный, потому что если никаких
серьезных... Я бы даже сказал мартовский, да, по большому счету?
Мартовский?
Ну, потому что...
Я мартовский знаю безумие мартовских котов. Здесь, мне кажется,
и в марте, немножечко другая и в марте Киев, ситуация. Киев частенько продлевает санкции.
А, ну, в этом смысле,
я
да.
Об этом, да.
Так, ну, в том-то и
дело. Весна.
И так и получается, что это достаточно именно такой репертуар, который президенты, и нынешний, и предыдущий, и следующий, если принципиально позиция не поменяется, будет именно как раз своим. Потому что сделать что-то иное, сделать что-то иначе, это будет как-то и не по понятиям, и вне, уж извините за такое слово, и вне того курса, который был избран. Ну, просто это по умолчанию такие вещи.
Приходит условно новый президент на Украину.
И у него пачка документов на ближайшие 4 года в марте, опять
не
же,
забудь,
да, уже готовы.
Не забудь, напоминалки,
да.
На ноутбуке.
Опять же, если принципиально ничего не поменяется, эту оговорку все-таки, наверное,
разумеется, да, делать. Здесь сугубо ирония такая, знаете, журналистская утренняя ирония.
Ну, это абсолютно
ирония.
Без иронии. Есть документы, которые продлеваются, ну, как сказать, по умолчанию. Потому
да,
что предполагается,
такие, да.
Что страна идет вот в таком направлении. Если ничего не понять.
Напомню, что Владимир Зеленский на прошлой неделе блеснул в Твиттере, назвав референдум 2014 года фейковым. В МИД Украины заверили, мы твердо настроены вернуть Крым и привлечь Россию к ответственности. Собирают они 23 августа киевские власти саммит Крымской платформы. Внутри Украины к этому мероприятию идет активная подготовка. Приняли даже некую стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, которая, как ожидается, скоро появится в открытом доступе. В общем, довольно такие достаточно обязательные текущие события.
Обо всем обязательно рассказываю у нас на сайте, у нас в соцсетях, в телеграм-канале самые интересные, любопытные высказывания. Ликут ликует, армия стреляет, Израиль бомбит Палестину. Военно-вооруженные силы страны нанесли удар по военным объектам Хамас. Все это, как сообщает армянская пресс-служба, в ответ на ракету, которую выпустили из палестинского анклава.
Армейская, я бы уточнил, Леш.
Да,
армейская,
я сказал.
Чуть иначе.
Хорошее здесь уточнение, да. Ну такое, историческое.
Ну, тем не менее, чтобы не подумали, чего, да. Наши ВВС нанесли удар по заводу по производству ракет военным целям Хамас. Хамас несет всю ответственность за террористическую деятельность против израильского гражданского населения, подчеркивается в сообщении израильских военных. Выпущенный из сектора Газа снаряд упал в районе города Бейершева, куда во вторник, накануне, в день выборов Кнессет, приезжал израильский премьер, лидер партии Ликуд Беньямин Нетаньяху. И он в тот момент, как говорят наблюдатели, выступал с некой такой оптимистичной и бравурной речью, поскольку уже предварительные итоги экзит-полов были доступны, как то Нетаньяху вновь побеждает вместе со своей партией.
В этот раз он вроде как, опять же, побеждает с достаточным количеством голосов для коалиции, чтобы очередных перевыборов не было, потому
что... Тем не менее, на тоненького все-таки побеждает, но на тоненького.
Какая разница? Если перед этим, в течение 2 лет этого не было, и какие-то были досрочные выборы? Четвертый, если я правильно помню, которые возникали.
Пока не будет, да?
Пока вроде бы нет. Или будут. Возможно, вот эти слова, которые говорятся, да-да-да, они были, ну как это сказать, бравурной речью. Спросим как раз и уточним, насколько все это соответствует реальности. Александр Кузнецов с нами на связи, заместитель руководителя Центра изучения проблем современного Ближнего Востока. Александр Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Ильич, с чего начнем, собственно, с войны или с выборов? Что важнее, что значимо сейчас?
Ну, и война, и выборы, они очень переплетены. Хотелось поговорить о причинах вот этого удара.
Конечно.
Израильского ВС. Тут, как вы знаете, есть переплетаются и объективные, и субъективные факторы. А объективный фактор заключается в том, что действительно геополитическая ситуация Израиля, она очень ухудшилась за последние годы. А дело в том, что, так сказать, Израиль оказался в кольце врагов в какой-то степени. Это движение Хизбалла на севере, в Ливане, соответственно. А северо-восток со стороны Сирии – это присутствие иранских прокси-групп, проиранских группировок, очень хорошо вооруженных. И запад – это Хамас. И особое беспокойство израильских правящих кругов вызывает то, что все эти стороны, они получили доступ к очень большому ракетному арсеналу. А что касается Хизбаллы, это ракеты иранского производства, достаточно точные, достаточно точно бьющие, это ракеты уже нового поколения. И это новый фактор, чего не было, скажем, 10 лет назад, например. Вот, то есть случай.
То есть поэтому начала... нужно серьезно относиться к этим сообщениям в том числе.
Да, естественно. То есть, если, если начнется, не дай бог, там большая война против Израиля, то, я думаю, потери будут совершенно неприемлемыми. Израиль может понести поражение вполне в этой войне.
Хорошо, скажите, Александр Андреевич, вот по поводу, собственно, политического разреза, Нетаньяху побеждает, какой может да. быть парламентская коалиция?
Будет ли она, и вдруг это все, ну, как сказать, громкие слова, и не ожидать ли очередных выборов досрочно?
Ну, вот, значит, это субъективный фактор. Это желание Нетаньяху во что бы то ни стало победить на выборах, потому что иначе он не только его, так сказать, вышибут из политики, но он, скорее всего, окажется на тюремных нарах по обвинению в коррупции. Обвинения очень серьезные, там, в том числе по оборонному заказу, который в Германии размещался для ВМС Израиля, там огромный откат он получил, судя по всему, его семье. Вот, поэтому для Нетаньяху это вопрос выживания, это уже субъективный фактор его.
Вопрос получения мандата неприкосновенности, так? Или же в Израиле другие реалии?
Да, получение мандата неприкосновенности. Поэтому желание во что бы то ни стало лихорадочно предъявить какие-то достижения. Либо на внешнеполитическом фронте, вот, нормализация отношений с Эмиратами и Бахрейном под эгидой США, которая прошла осенью прошлого года, либо на военном вот эти удары, либо борьба с пандемией. Вот.
Ну, говорят, он там каких-то успехов особых добился.
Добился успехов, участия. Но в то же время есть и другой фактор, социально-экономический. Социальная ситуация продолжает ухудшаться в Израиле, социальное неравенство растет, очень много есть недовольных. А вот экономикой заниматься очень скучно, понимаете. Это черновая, кропотливая работа, нужно гораздо легче что-то ударить по кому-то или бороться с пандемией.
Александр Ильич, если в завершении подводить итог, результаты можно считать успешными для Ликуда, для самого Нетаньяху? И вот, ну, по крайней мере, соответствует тому, что он говорит? Или ожидать какого-то подвоха?
Ну, вот предварительный результат я посмотрел, готовясь к вашей передаче буквально сегодня утром. Незначительное улучшение было у Ликуда. 35 мест в парламенте будет, 37, судя по всему. Вот. Немного его конкуренты, это партия бело-голубые, Кахоль Лаван, немножко она, наоборот, ухудшила свой результат, но все равно без коалиции не обойтись, понимаете? Для того, чтобы
да.
сформировать прежде, нужно в Кнессете иметь больше 60 мандатов.
61 из 120.
У ликудников 37 мандатов. Даже если они пойдут на коалицию с вот нашими, так сказать, русскими евреями, Виктор Либерман, партия «Наш дом Израиль», они все равно 60 не наберут. 7 мандатов.
Угу. Нужно еще.
В общем, остаются переговоры, ну, консультации.
Выдается все, это все придется, в этом смысле.
Придется либо идти на коалицию с объединенным списком, с арабскими партиями, чего Нетаньяху, конечно, очень не хочет. Либо, опять же, вот с этими ненавистными бело-голубыми, которые мечтают его выдавить из власти. Вот.
Ну, либо ждать очередных досрочных выборов, потому что ситуация, да, не так стабильна, как хотелось бы. Александр Ильич, вам спасибо огромное. Александр Кузнецов в эфире «Радио Спутник». Ну и в завершении давай пару слов еще про будни счастливчиков скажем. Всегда радостно посчитать чужие деньги, а тут вот победитель лотереи. Житель Твери выиграл более 330 миллионов рублей и не пришел за призом.
И уже 3 месяца его ждут, mm-hmm. ждут и верят. 334 рубля, 800... Ой, чтоб меня. Да не так все. 334 миллиона.
Миллиона, да.
883 тысячи, 756 рублей. все абсолютно точно, ждут человека в отделении Почты России в Твери, и, значит, лотерейные компании говорят, что все-таки счастливчик надеется, что объявится, поделится историей своей лотерейной победы. А вообще, конечно, это неудивительно, когда люди не спешат за такими выигрышами.
Не знаю, возможно. А если, прикинь, потерял билет?
А может, знает, поэтому и не идет?
И вот сейчас, ну, естественно, и сейчас как раз...
А ксерокопию
вот
можно предъявить или нет? Я вот я с телефона, например, щелкнул
я
бы, да?
Я думаю, нет. Там нет, какие-то, да, дополнительные документы, подтверждающие вот тот факт, что это настоящий билет, должны быть. И здесь, соответственно, вот он узнал, где это было продано. Даже дату сказали, где это было продано, да? Ну, чтобы уточнить.
И по радио говорят, ведь, согласись,
и он понимает,
ждут,
что
господин.
Это мой билет, а билета нет. С другой стороны, ты знаешь, немножечко уже так с ухмылкой воспринимаешь сообщение о каких-то лотерейных вещах. Не является ли это каким-то пиаром рекламы, просто помнишь, буквально ситуация год назад была, да, когда тоже растиражировали какую-то серьезную значимую победу, одна из известных лотерей, скажем так, а потом оказалось, что немножечко не все так чисто, и там какое-то лицо аффилированное самой лотереей все это выиграло, поэтому лотереи, дай бог каждому, конечно, удачи и выиграть в эту лотерею, но еще лучше, чтобы все приносилось и получалось за счет труда, устремления, хотя и удачи тоже, наверное, не помешаешь.
Не поспоришь.
Кирилл Гришин, Алексей Красильников.
Спасибо. Студия.